Диалог Ориса с андромедянином Алаагором. Телепатический контакт от 6 января 1998 года. «Посоветуй, Алаагор, как мне помочь людям Земли облегчить представление о вас, как о наших прапрародителях, и в то же время, как о наших прапрапотомках?»
«Твой вопрос, Орис, очень непростой. Потому что земляне и мы, андромедяне, мыслим в совершенно противоположных категориях, на что есть свои объективные причины. Сознание людей сейчас просто не может себе что-то вообразить без наличия хотя бы какого-нибудь отдаленного стереотипа. Вот это похоже на это, а это на то. Ваши средства информации и телевидение настолько грубо извратили все понятия и представления о высшем внеземном разуме, что нам не стоит даже пытаться втолковывать людям что-либо обратное. Ты же сам видишь, что даже наш физический план настолько сильно отличается от того плана, где вы сейчас пребываете, что говорить о более высоких уровнях нашего обычного бытия уже нет смысла. Хотя бы потому только, что людям Земли просто не с чем это сравнивать. Когда мы говорим, что с точки зрения видового развития мы более совершенны, чем вы, в этом не должно быть для землян ничего оскорбительного. Это лишь констатация физиологического, политического, социального и биологического факта. Мы принадлежим философии, которая воздействует на все уровни нашей планетарной сферы, которую мы называем спектральной энергетикой. Если объяснить это в деталях, то понятие «спектральный» описывает различные влияния, которые оказывают вибрации различной частоты, пронизывая любой объект в каждое конкретное мгновение. Визуально вам это легче всего можно представить в виде цветового спектра или радуги. Под термином «энергетика» мы подразумеваем то, что каждый объект состоит, вернее, он буквально переполнен всевозможными типами энергии различного качества, и для получения желаемых результатов мы просто манипулируем теми видами энергии, которые наиболее для этого подходят. Если любого из вас подвергнуть так называемому прогрессивному методу очищения и перемещения энергий с одновременным перемещением вашего сознания вперед-назад по временной оси вашего поля времени, то отпечатки разума, относящиеся к более высоким уровням этого процесса, будут активироваться все больше, и на передний план вашей личности будет выявлен совершенно другой, очень отличный от нынешнего аспект вашего сознания, обусловленный особенностью строения вашего генетического кода, который является голографическим дублем нашего. Да, мы, андромедяне, обладаем точно таким же, как и у вас, генетическим кодом. Ты имеешь прекрасную возможность убедиться в этом, что мы, по своему внешнему виду, в принципе, несмотря даже на вашу закомплексованность и стереотипность вашего мышления, мало чем отличаемся от вас, людей. Мы имеем такие же, как и у вас, физиологические компоненты выражения сознания и его доступа к информации. Но, как ты видишь, наши глаза немного больше ваших по размерам и по своему внутреннему строению также несколько отличаются от ваших. Это дает нам возможность напрямую общаться с теми, кто большую часть жизни проводит на уровнях четвертого измерения. Наши глаза воспринимают гораздо больший диапазон частот. Они более чувствительны, и поэтому мы способны различать больше цветов и их оттенков, чем ваши даже самые совершенные оптические приборы. В темноте нам не требуются приборы ночного видения. а наша зоркость не идет ни в какое сравнение с вашей, потому что мы способны как угодно перемещать фокус. Наши губы и нос, наоборот, немного меньше, даже чем у представителей вашей белой расы, потому что мы привыкли больше к телепатическим контактам и к звуковым вибрациям прибегаем лишь в самых необходимых случаях. Пища же у нас намного тоньше по своим вибрациям, чем ваша. Среда нашего обитания и достаточно мягкий климат не требуют наличия какой-либо растительности на наших телах, и поэтому волосы у нас, как ты можешь сам воочию убедиться, растут только лишь на голове, а у многих андромедиан их нет и вовсе. И это не представляет для нас никакой проблемы, потому что при желании каждый смог бы материализовать в любой части своего тела столько растительности, сколько пожелает. Просто в этом нет никакой практической необходимости. То же касается и наших половых признаков. Наши наружные половые органы также внешне менее выражены, чем ваши, и имеют несколько иное строение. Оплодотворение и рождение детей отличается от вашего и не связано даже с малейшим дискомфортом. Сами же половые органы для нас больше играют роль средоточия вибраций низшего физического плана, подобного вашему, нежели предмет сексуального возбуждения. Сосредотачиваясь на этих низших центрах, мы свободно проникаем в физические миры и не только вашей планеты. Энергообмен же между противоположными полами, то, что вы называете сексом, у нас происходит на гораздо более высоком уровне, чем у вас. Хотя, надо отдать должное, по силе ощущений, он уступает тому, что испытывают люди во время полового акта. Но продолжим наш визуальный осмотр, Орис. Как видишь, наши верхние конечности гораздо более компактны, тонкие и изящные, чем твои. Опять фаланг каждой из двух наших верхних конечностей более приспособлены для выполнения очень тонких и точных манипуляций, для которых ваши грубые пальцы были бы совершенно непригодны. Наша система пищеварения также более совершенна и высокоорганизована, чем ваша, и в гораздо меньшей степени подвержена засорению продуктами жизнеобеспечения и распада, запорами, так, кажется, вы это называете. Ты уже обратил внимание, что ушные раковины у нас слегка отличаются от твоих по форме. К тому же они еще и слегка смещены к основанию черепа, благодаря чему за счет наших базальных ганглий мы можем гораздо лучше воспринимать объемность и богатство окружающих нас звуков живой природы или создаваемой нами музыки. Обычно наше сознание пространственно находится у основания нашего черепа. Наша эволюция с точки зрения развития головного мозга от рептилий к млекопитающим и человеку совершенно совпадает с вашей. Правда, функции коры и новой коры нашего головного мозга гораздо более расширены, чем у вас. В связи с этим пропорции черепа относительно остального тела у нас несколько больше, чем у обычного человека. При этом надо также учитывать, что и рост наш превышает ваш средний рост в 1,5-2 раза. Наш физический мир, если рассматривать его с точки зрения линейной эволюции, от вас к нам более совершенен, чем земной, поскольку функции коры нашего головного мозга более развиты и разнообразны, более управляемы и более приспособлены к извлечению информации из окружающей среды. Помимо наличия правого и левого полушарий, так называемое латеральное деление, наш головной мозг имеет и трехуровневое вертикальное деление, где различают отделы, условно соответствующие рептилиям, а также ранним и поздним млекопитающим. Отдел, соответствующий поздним млекопитающим, часто называют новой корой. Отдел же, соответствующий рептилиям, внешне напоминает мозг высших рептилий. Отдел ранних млекопитающих внешне также тождественен с мозгом низших представителей этого класса. А отдел поздних млекопитающих обладает основными отличительными признаками, свойственными человеку, китам и дельфинам. Наша эволюция вынудила нас к отказу от функций рептилий и млекопитающих за счет их безусловного принятия. Поэтому наше эволюционное преимущество проявляется и в том, что мы испытываем значительно меньшее вмешательство коры, чем вы. Более низкое, чем у вас, расположение наших ушных раковин у основания черепа уменьшает возможность возникновения возбуждений коры головного мозга низшего порядка, в чем и состоит одно из преимуществ такого расположения. То, что наши органы слуха расположены ближе к основанию черепа и соединены с отделом головного мозга, соответствующим мозгу рептилий, который мы считаем центром сознания, также влияет на этот аспект. Одновременно это не позволяет нашему сознанию оказаться под властью более технически и эволюционно совершенных функций коры. Следовательно, наш мозг млекопитающих гораздо более развит, чем даже у ваших китов и дельфинов, поскольку он получает и обрабатывает гораздо больше информации, получаемой из отдела, соответствующего мозгу рептилий. Для уравновешивания электрической активности головного мозга мы применяем свет. Мы рассматриваем это не как синхронизацию деятельности полушарий, а как холистическое структурирование. Применяемая у вас методика полушарной синхронизации также помогает в отношении ваших тканей, свойственных млекопитающим. Применима она и для стимуляции функций мозга, оставшихся у вас от рептилий. Эти функции очень тесно связаны с вашим выживанием и имеют по-настоящему широкое эволюционное применение. Структуры вашего головного мозга, сочетающие в себе качества рептилий и млекопитающих, будут и в дальнейшем производить достаточное количество энергии, которое стимулирует функции новой коры. Это позволит вашему черепу постепенно также увеличиваться в размерах. Это означает, что кора вашего головного мозга будет усиленно эволюционировать на клеточном и тканевом уровнях. Уже очень скоро вы сами ощутите на биологическом и клеточном уровнях необходимость приблизить свой слуховой аппарат к структурам, оставшимся от рептилий. Сегодняшние успехи ваших ученых в полушарной синхронизации достойны всяческой похвалы, особенно в том, что касается поиска новых функций и изоляции определенных зон головного мозга. Но если бы земляне смогли усовершенствовать эту методику настолько, что оказалось бы возможным вычленить координаты зон, соответствующих мозгу рептилий и млекопитающих, которые следует стимулировать вместо того, чтобы выяснять сущность квазифункций коры или производить замеры, то это в значительной степени ускорило бы этот процесс, в результате чего вы обрели бы динамичность и получили бы совершенно неожиданные результаты. Сейчас ваши технические возможности ограничиваются всего лишь сканирующими устройствами и приборами, работающими по принципу ядерного магнитного резонанса. К сожалению, в ближайшем будущем привести ваши возможности в соответствии с условиями вашего физического мира по разным причинам не представляется возможным. Скажи, Алаагор, а умеете ли вы, посещая трехмерное измерение, манипулировать физической материей точно так же, как мы, земляне, управляем, допустим, светом, интересуюсь я?
Если ты имеешь в виду
Возможности людей манипулировать электрическим потоком в люстре с целью получения светового эффекта или ваши возможности в плане очищения и концентрации света при помощи фокусирования его в лазерных установках или ваши возможности предостеречь себя от солнечных ожогов при помощи соответствующей защиты, тогда да. Можно ответить утвердительно, что манипулирование физической материей у нас доведено практически до предела этих возможностей. Мы можем, например, изменять физическую форму любого живого или неживого объекта в самых широких пределах. Если бы в этом была необходимость, мы могли бы форму любого из людей или любого другого разумного существа трансформировать в форму самого невероятного животного, но в этом нет никакой необходимости. Вы, люди, своими злыми мыслями и необузданными низшими чувствами сами творите свои формы, которые материя четвертого измерения тут же проецирует в пространство и моделирует в нем не поддающиеся никакому описанию безобразное чудовище. Нашу же способность манипулировать физической материей мы иногда используем для того, чтобы изменить выражение своего физического проявления на трехмерном плане Земли, мгновенно переводя при необходимости вибрации наших тел проявления в режим излучения света. Или еще такой пример применения этой способности. У нас есть космические корабли, которые никак не подчиняются законам распространения световой энергии. Они перемещаются практически мгновенно, вне зависимости от их размеров или массы. Скажем, любой из наших многочисленных кораблей-маток может вернуться на базу практически в мгновение ока. Но иногда возникает необходимость транспортировать из иных миров некоторые виды груза, требующих особой осторожности в перемещении и не переносящих огромных нагрузок, возникающих при сверхсветовых скоростях, потому что если подвергнуть внешнюю массу этих объектов воздействию законов нашей реальности, то это в значительной степени исказит или поставит под угрозу срыва результаты наших исследований и нанесет им вред. В таких случаях мы применяем обычные методы дематериализации, в вашем понимании, ускоряя в таких объектах скорость движения их элементарных частиц. У нас также весьма велики возможности по волевому управлению собственными автономными процессами. Например, мы можем целенаправленно на несколько недель, месяцев или даже лет входить в так называемое кататоническое состояние сознания. Цель вхождения в это состояние — использование исключительных возможностей саморегуляции и автономного управления собственным организмом, так как, находясь в таком состоянии, наше сознание в максимальной степени освобождается от вибрации обычного уровня сферы обитания и поэтому предоставляет исследователям иных миров практически безграничные возможности для познания космоса. Это связано с тем, что определенные частоты спектральной энергетики, составляющие наши тела, настолько устойчивы и совершенны, что мы можем при необходимости трансмутировать их в частоту иного рода, излучая при этом свет. В результате мы можем становиться видимыми в различных формах и в различных измерениях, не теряя при этом содержание базовых сфер применения своих изначальных частот. Сознанию, пребывающему в таком кататоническом состоянии, физические вещества для активной деятельности уже больше не нужны. При условии, что перед погружением в это состояние мы принимаем достаточное количество таких веществ. Физическое усвоение питательных веществ в нашем организме замедляется настолько, что одной энергетической таблетки достаточно, чтобы поддерживать себя физиологически на протяжении многих месяцев. Но после выхода из кататонического состояния и перехода к физическим движениям обязательно наступает медленный и кропотливый процесс повторной стимуляции и энергетического наполнения частот, которые обычно ассоциируются с активными физическими движениями. В определенном смысле это напоминает возвращение из долгого космического путешествия, хотя есть и небольшая разница. Индивидуум, находящийся в этом состоянии, не совершает никаких движений вообще. Ткани тела как таковые физически не изменяются. Но поскольку частоты и ткани, гармонировавшие с активными физическими движениями, в этот период находятся как бы в спячке, то для полного восстановления их энергетики необходимы упражнения в движении. Если мы, например, возьмем частотные характеристики радуги и примем условно, что нижняя граница красного цвета будет соответствовать поддержанию физиологической нормы, основному здоровому состоянию тканей, то ваши спортсмены в этом случае будут располагаться где-то в пределах фиолетовой части, а обыкновенные жители Земли будут соответствовать голубому цвету, соотносящемуся с частотами активного физического движения. Человек же, находящийся, допустим, в коматозном состоянии, попадает в частоты красной части спектра, которые поддерживают лишь его физиологическое существование. У него не будет активных фиолетовых и голубых частот. Поскольку ткани находятся в режиме базового физиологического восстановления, то нет и никакого физиологического вреда. Действуя только лишь в пределах очень узкого спектра частот, мы можем потреблять очень незначительное количество питательных веществ. Когда же исследователь выходит из кататонического состояния, эти частоты, а следовательно и физиологические питательные вещества, постепенно, шаг за шагом, вновь начинают вводиться.
«Элагор, извини, пожалуйста, вот я беру тебя за руку и не ощущаю при этом никакой разницы между плотностью твоего и моего тела. Ваш кожный покров, действительно ли это физические ткани в нашем понимании? И обладают ли они многоклеточной структурой, как и у нас, людей?»
«Да, это ткани в вашем понимании. С той лишь только разницей, что у вас, землян, они имеют углеродную основу, а у нас они имеют... ну, допустим, кремниевую основу. Для нас белок является устаревшей энергетической формой. Поэтому у нас нет и всего, что связано с функциями клетки по переработке белковых веществ, например, рибосом, продуцирующих белок. Но вы должны знать, что белок — это нечто большее, чем просто след элемента, к которому вы привыкли. А так, в принципе, наша клеточная структура, строение митохондрий и все остальное очень сходны со строением ваших клеток, но в каждой клетке нашего тела есть еще и особый элемент, отражающий путь нашей эволюции.
А имеется ли у вас, Элагор, такая же, как и у нас на Земле, периодическая таблица химических элементов? Или все это у вас совершенно отличается?
Мы очень хорошо, намного лучше, чем вы сами, знакомы со всеми вашими химическими элементами и их структурой. На нашей планете не только в растительном, но также и в минеральном мирах происходят определенные мутации, в результате которых одни элементы исчезают или заменяются на другие. Кроме того, у нас имеются не все элементы из тех, что известны вам. Поскольку наша жизнь имеет кремниевую основу, у нас имеется гораздо меньше или вообще не встречается молекул, имеющих в своем составе атом углерода. Но по мере того, как мы переносим себя в другие измерения, наша таблица химических элементов также обретает новые измерения — кубические. Если мы вначале возьмем, например, сходную с вашей периодическую таблицу химических элементов, А потом возьмем, допустим, гелий, один из элементов вашей таблицы, и милликрон, который является элементом из нашей таблицы, и направим перпендикуляры от этих ячеек к центру куба, то на пересечении этих двух позиций возникнет новый элемент. Он будет обладать совершенно отличными свойствами, причем не обязательно на молекулярном уровне, скорее даже на атомарном, в зависимости от того, где произойдет пересечение. Таким образом, этот куб превращается в соответствующую периодическую таблицу. Мы точно так же можем превратить практически любой химический элемент в другой, и нам совершенно нет необходимости искать некий мифический философский камень для того, чтобы превратить, допустим, ртуть в золото. Философский камень изначально находится внутри вас самих, но ваше сознание существует на одном низшем уровне, а он на другом, более духовном. Каждому уровню соответствуют жесткие пределы допустимых возможностей. Если мы умеем на уровне элементарных частиц мгновенно изменять свою физическую форму, то, естественно, мы умеем проделывать то же самое и с любым другим типом материи в стенах наших лабораторий. Помимо пространств с трехмерным измерением, мы активно существуем еще на нескольких более высоких уровнях. На нашем физическом плане также существуют аналоги того, что вы называете микроорганизмами. Хотя иные, чем у вас, неуглеродные условия для существования наложили свои особенности на их развитие. Вообще-то в нашем физическом слое имеется множество таких прослоек, в которых существуют всевозможные условия для возникновения различных уровней сознания и самостоятельных форм жизни. Единство космоса является постоянным, но, приближаясь к центру Вселенной, мы обнаруживаем там главный элемент — ядро. Оно напоминает ядро вашей Земли, с которым соединяются абсолютно все объекты, принадлежащие ко всем вашим мирам. Точно так же и все элементы нашей Вселенной происходят из этого ядра, которое, в свою очередь, является всего лишь одним из бесчисленного множества элементов, порождаемых ядром другой, более глобальной макровселенной. Все мы обладаем единственной основой нашего развития, из которой возникают все физические, духовные и интеллектуальные аспекты. Все эти бесконечные множества аспектов единого сознания постоянно взаимодействуют, накладываются друг на друга, развиваются, экстраполируются и эволюционируют. Вам следует понять, что и мы, и вы, и все остальные цивилизации космоса все развиваются от изначально одинакового компонента одноклеточного уровня, достигая постепенно в своей эволюции невероятно сложных форм выражения и экстраполяций, существующих вне границ самой безумной, даже по нашим понятиям, фантазии. Алаагор, я недавно был приглашен на одну из планет Плеяд и нахожу, что между вами и ими есть много общего, не говоря уже о внешнем виде. Я прав?
Нет, я не стал бы так утверждать, потому что наши эволюции протекают совершенно самостоятельно и в совершенно различных условиях. Возможно, что на первый взгляд посторонний наблюдатель и улавливает много схожего, но сходство это имеет такую же степень, как, допустим, между вашими земными странами Индией и Японией, или Украиной и США. Да, между нашими цивилизациями существует очень тесная и давнишняя прямая связь, которая объясняется взаимным участием во многих межгалактических эволюционных планах и проектах, которые для вас, например, являются ничем иным, как промыслом Божьим. Именно благодаря нашему совместному с несколькими другими цивилизациями эксперименту по выращиванию различных форм проявления высшего разума Появились на свет вы, люди, за которых мы теперь ответственны перед эволюцией. На вас также распространяются законы кармы, как и на людей?
Есть одни для всех законы мироздания, и им подчиняются все живые разумные существа космоса. В какой бы части Вселенной они ни находились, и какого бы уровня развития они ни достигли. Возьми свой организм. Ведь ты же не скажешь, что клетки кожного покрова менее зависимы от закона кровообращения, чем, например, клетки головного мозга. Но проявив вас к жизни, мы ответственны перед другими формами жизни космоса за их безопасность и право иметь возможность развиваться дальше. Нельзя сказать, что одна из двух наших цивилизаций развилась в большей степени, а другая в меньшей. На таком уровне развития, которого достигли мы, такие сравнительные оценки просто неприемлемы. Мы просто разные, вот и все. Жители Плеяд, например, более склонны к тому, что вы назвали бы земледельческим укладом, и предпочитают в большей степени заниматься развитием и совершенствованием собственных природных ресурсов. Итак, у обеих наших цивилизаций хоть и есть много общего, но это не исключает различные особенности развития и эволюционные ориентации. Плеядианцы очень любят ухаживать за своей планетой, делая все, чтобы жизнь на ней стала еще приятнее и совершеннее. Они очень много времени и энергии посвящают развитию науки и тому, что вы называете сельским хозяйством, культивируют множество самых всевозможных растений для различных нужд, непрерывно что-то благоустраивают и совершенствуют на других планетах, входящих в их систему. Их ухоженный и чрезвычайно развитый растительный мир является предметом их гордости. Они очень любят демонстрировать его всем своим гостям. Мы же, андромедяне, хотя и относимся к высшим измерениям физических миров, однако более склонны к деятельности, связанной с изучением и постижением духовных сфер космоса, чем к познаванию и совершенствованию различных аспектов материального плана. На физическом плане мы проводим гораздо меньше времени, чем в тонкоматериальных сферах. Нам гораздо ближе высшие формы религии и философии, углубленная созерцательность и стремление к духовному познанию. Это общая черта всех жителей Андромеды, а не одной какой-то прослойки общества. У плеядианцев же этим занимаются лишь те, кто испытывает в этом внутреннюю необходимость. В этом они более схожи с вами, и даже их духовные заведения чем-то, хотя и очень отдаленно, напоминают ваши монастыри. Никто из представителей обеих наших цивилизаций не считает других в чем-то ниже или выше себя. Мы устраиваем самих себя такими, каковы мы есть, а они устраивают самих себя такими, каковы они есть.
Никто никогда не пытался навязать другому свой образ жизни
или свой образ мышления. Мы мирно и плодотворно сосуществуя в физическом мире, активно сотрудничаем и вне физических измерениях. В частности, всецело воздействуя на вашу земную жизнь во имя успешного взаимного роста. С точки зрения общественно-политического устройства, человечество Земли очень отдаленно и очень условно, все же ближе к Плеядам, поэтому им сейчас и дано больше прав и возможностей по установлению контактов с землянами. Мы же пока что остаемся как бы в тени развивающихся с вами отношений, осуществляя лишь духовный аспект влияния. После вашего приближающегося перехода на более высокий уровень сознания наши с вами взаимоотношения станут намного теснее и обширнее, потому что учителя в земных городах света будут в основном с Андромеды, хотя и из Плеяд вас также будут обучать духовные наставники. Так что следующая наша с тобой встреча, брат Орис, состоится уже в пространстве Земли. И не ты, а я буду в качестве твоего гостя. Поэтому не говорю тебе «прощай», а касаюсь своей рукой твоего сердца. До скорой встречи. На прощание мои новые друзья пожелали мне, чтобы я в своих книгах еще и еще раз призвал людей нашей планеты к тому, что они должны воплотить в себе все намеченные Христом идеалы ради счастливой, деятельной и сознательной творческой жизни, ведомой любовью к любому другому сознанию и ко всему человечеству в целом. Любовь — это самая мощная из всех сил, которая, воодушевленная жизненной потребностью большинства человеческих сознаний, способна уберечь от загноения духовные ценности и осуществить единение всех народов Земли на основе закона, установленного для нас верховной волей Бога-Творца. Мы должны освободиться от невежества, истощающего и обессиливающего нас. Мы должны всеми силами возбуждать в себе духовный инстинкт, призывающий нас сознательно повелевать элементалями и стихиями, составляющими основу наших низших тел и астральных миров, чтобы они исполняли свое прямое духовное назначение в общей структуре мироздания. И, наконец, мы должны дать себе отчет в том, что гармония — это единственная реальная сила, соединяющая нас с космосом и божественным разумом, необходимая для процесса всеобщего становления миров нашей Вселенной. Без понимания этого, без осознания каждым человеком необходимости самореализации себя как Бога и Творца, все вокруг нас и внутри нас — будет предрасположено лишь к саморазрушению, исчезновению и растворению в темных аналах временного материального творения.